Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми раді вітати усіх радіослухачів «Світлої хвилі» з тим, хто стежиме за відеострімом. Знову починається програма «Запитання і відповіді за Біблією». І традиційно для цієї програми в нашій студії Олексій Волченко. Олексію, вітаємо вас.
Добрий день.
Ми не встигли розпочати із питань, як уже роздаються телефонні дзвінки, і він прозвучав ще за 3 хвилини до початку самої програми. Телефонний дзвінок у нас був з Дніпра, до нас дозвонилася Любов, і вона озвучила таке запитання щодо Духу Святого. А взагалі треба повернутися, мабуть, в ранковий інтерактив, де серед коментарів, які озвучували слухачі, були і такі, що простити і любити може тільки людина, яка народжена згори. І наша радіослухачка Любов, вона запитує, а Дух Святий, він живе у кожній людині чи тільки у віруючій?
Спасибо за вопрос. Вопрос дуже складний, многозначний і многоплановий. Тобто, от такого однозначного, наверное, ответа не буде. Но я хочу сказати таким образом, що если у нас в Деяниях написано, что на верующих сошел Дух Святый, как бы огненные языки почили на каждом, как бы. Вот. Но с другой стороны, мы видим в Бытие сотворение человека. И сотворение человека происходит в первой главе создания самого человека по образу и подобию Божьему. По образу и подобию Божьему. И что это за образ и подобие? Бог-то ведь есть Дух. Бог – это Дух. И все люди сотворены по образу и подобию Божьему. Кстати, во 2 главе, когда Бог творил человека из праха земного, то не написано, что из праха творил Бог человека по образу и подобию своему, потому что Бог есть Дух. Поэтому я думаю, что частичка Бога есть в каждом человеке, верующий он, неверующий, язычник, грешник, богохульник, праведник и так далее. То есть в каждом человечке есть вот эта частичка Бога. И Иисус Христос как раз пришел открыть глаза слепым, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И веруя в меня получили прощение грехов, написано Деяние 26:18. Или Исаия 42:7, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения сидящих во тьме. То есть этот свет Божий есть в каждом человеке. И Господь пришел для того, чтобы открыть глаза слепым, что в вас есть этот свет Божий. Как раз Он пришел для этого, чтобы открылись глаза слепых, чтобы невидящие стали видящие, чтобы им открылся Бог внутри их. Внутри них. И мы еще, если вспомним Иоанна 6 главу, когда Иисус говорит, «Никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его». То есть как привлечет? Конечно же, Духом Божьим. То есть еще вроде бы ты неверующий, а Дух привлекает тебя ко Христу. То есть однозначно, еще раз говорю, вот так вот сказать, что в каждом человеке, в неверующем и в верующем есть Дух Святой. Согласно Писанию, мы можем предположить, что это так. Согласно уже как бы Деянии и сошествия Духа Святого, что мы можем рассуждать, что Дух Святый сошел только или заимели Духа Святого только в Деянии 2 главе. Но, опять же, мы всегда должны понимать, как бы, да, то есть, судя по всему, мы можем и так рассуждать, что в них был Дух Божий, но он открылся, то есть вот открылся Бог внутри них. И на самом деле каждый верующий человек, задача каждого верующего человека – найти Бога внутри себя. Задача каждого верующего – научиться общаться с Богом внутри своего сердца. написано: «Овцы слышат голос его и идут за ним». То есть мы должны услышать Иисуса Христа внутри самого себя, не снаружи. «Все дети Божии, водимые Духом Божьим». Водимы ли мы Духом Божьим? Понимаете? То есть это все весьма сложно. Или вот мудрые девы и неразумные девы, да? В чем они отличаются? Написано в притчах, что сердце человека – глубокие воды, но только разумный вычерпывает их. И вот эти вот мудрые или разумные девы, они из своего сердца вытащили, у них было откровение о Боге, и они имели общение с Богом. А неразумные девы говорят: «Дайте нам вашего масла». Нельзя спастись чужим откровением. Нельзя спастись, если у тебя нет своего собственного общения с Богом внутри своего сердца. Как Давид говорил в Псалме 26-м: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего внутри нашего сердца». То есть это, ну, этот вопрос, это на самом деле большая и интересная тайна, но ответ, конечно же, неоднозначен.
Ви в попередніх програмах говорили про те, що кожна людина може чути Бога. Навіть ви так сказали, що кожна людина чує, але слухати і чути – це різні речі. А яким чином людина може бути готовою до того, щоб чути? Навіть так сказати, усі слухають, але не усі чують. От що вона має зробити, народжена згори людина, тому що це питання теж уже неоднократно піднімалося у нас, чтобы не просто слушать, а почути у Дусі.
Спасибо большое. По-моему, это Псалом 24, что тайна Господня к боящимся Его, и завет свой Он открывает им. То есть тайны к боящимся, и тогда Слово Божье откроется верующему человеку. Или смиритесь под крепкую руку Господа, и Он вознесет вас в свое время. Бог гордым противится. На самом деле для верующего человека услышать Бога или иметь общение с Богом, или подчиниться Богу, мешает его собственная плоть, его собственная гордыня. И поэтому Господь и говорит, что нам не надо бороться с грехом, с миром, с землей, с людьми. Нам не надо, наша броня против плоти и крови. Это Бог уже все победил. У нас одна единственная битва – это внутри самого себя. Это наша собственная плоть, которая мешает и является препятствием для того, чтобы услышать Бога внутри самого себя. И поэтому Господь говорит: побеждающему дам сесть, как и я победил и сел на престоле одесную Отца. Поэтому у каждого вот это своя победа. И Господь говорит: поступайте по духу, и вы тогда не будете исполнять вожделение плоти. То есть вот эта плоть, это наша самая, у каждого человека своя собственная, не чужая, ни жены, ни мужа, ни брата, ни отца, ни матери, ни пастора, а именно своя собственная плоть является препятствием.
Ви щойно сказали про псалом, у якому сказано про страх перед Богом, так? Є страх Божий, а є страх людський. І одне із чергових питань, яке фіксується у нас – як подолати страх? Але перед тим, щоб ви дали відповідь, як його подолати, а звідки ноги у цього страху? Ми знаємо страх Господній, так, початок мудрості – страх Господній. І є зовсім інша категорія людей, коли їх цей страх доводить до такого стану. От вчора я спілкувалася із людиною, вона говорить: я стала біля банкомату, я не могла згадати код, який знала 2 роки, а тут я стала, я в паніці, я не можу згадати. Тобто є страх, який людину паралізує. От про цей страх скажіть.
Да, это действительно очень важная проблема. И опять же обратимся к Библии и прочитаем Римлянам 8:15. Господь говорит: вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который называем Ава Отче. То есть мы видим, что дух рабства – это и есть страх. Страх – это дух рабства. То есть когда мы в страхе, мы становимся рабами плоти, рабами этого мира, и если мы не уповаем на Господа. К сожалению, страх – вещь такая неумная, она действительно имеет духа. И даже верующие люди, верующие во Христа, они могут иметь цепенеющий страх. Я как-то даже сказал, как страх имеет как бы автономное питание. То есть все можно именем Иисуса Христа разрушили, когда мы приняли Иисуса Христа Господом и родились свыше. А у страха еще есть автономное питание, батарейка, и он еще как-то еще сам по себе еще как-то существует. И поэтому у верующих есть, к сожалению, этот дух страха. Самая яркая картина, я думаю, в Писании написано это про Иакова, когда он боролся с Богом. Это тогда, когда он очень боялся брата своего Исава, когда Бог сказал «иди», а ему слуги сказали «идет Исав навстречу тебе и с ним 400 человек». Ну, то есть, при том, при всем, Яков хорошо помнил, что Исав сказал, я тебя убью.
Да.
Вот. И вот идет 400 человек, и он понимает, что, наверное, его сейчас убьют. То есть у него был парализованный страх. Вот тот, который...
Парализующий.
Парализующий, да. Хотя было обетование от Бога и так далее. Бог говорил, там, размножу тебя и... Дети твои, как песок будут, и все, короче, вот такое обетование. Он не принимает обетование, потому что боится. А Бог не может благословить, когда человек боится, потому что это нечистый дух, боящихся вообще участь в озере огненном. Бог не может благословить боящихся, потому что это люди подчиняют себя другому духу.
А может быть такая, что людина із Богом? Вона керується Духом Святим, і тут же, якщо брати до уваги ваші слова про автономне живлення, вона може і боятися, і мати цей страх?
Безусловно. Якщо ми відкриємо, опять же, Римлянам 8 главу, то написано, живущие по плоти, о плоском помышляют, живущие по духу, о духовном. То есть неверующий человек, он живет по плоти, и у него нет другого выхода. Он живет только по плоти и помышляет по плоти. Плотские помышления – суть вражда против Бога. А верующий человек, у него есть Дух Божий. И он может помышлять по духу. Но точно так же он может и помышлять по плоти. Рождение свыше не аннулирует рождение по плоти. Рожденный по плоти есть плоть, плоть остается. Появляется в этом рожденном по плоти, внутри него появляется рождение свыше, рождение от духа. Верующий человек имеет выбор поступать по плоти или по духу. Неверующий человек не имеет выбора, он поступает только по плоти. И поэтому Господь так и нам говорит. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плоти, то живы будете. Это Римлянам 8:12-13. То есть Павел обращается к верующим, к братьям, те, которые имеют Духа Божьего, что вы можете жить по плоти. Но он увещевает нас и говорит, братья, мы не должники теперь плоти. Это раньше, пока мы не знали Духа Святого, не знали Христа, мы были должники. Ну, никуда не делись, рабы плоти были. Но теперь мы не должники плоти. За нас заплатил Иисус Христос своей жизнью, чтобы мы жили по духу. И мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. А если живете по плоти, то умрете.
Добре, ось цей конфлікт, коли віруюча людина знає, як діяти, виходячи із Духу Святого, і є те, що на рівні розуму або те, що плоть підказує. Як в цьому конфлікті зробити таким чином, щоб переважав Дух Божий, а не Дух страху?
Да, спасибо большое за вопрос.
Укріпитися, власне, в цьому як?
Я би відкрив 1 Іоанна 4:16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. То есть, что мы здесь видим? Мы видим, что верующий человек, он может победить страх любовью. А как наполниться этой любовью? Как проявить это? Как быть в любви? Как любить? Как научиться любить, чтобы победить страх? И первое, конечно, нам надо узнать, как любит нас Господь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. То есть, если мы узнали, что Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, воплотился в человека, вознес себя на крест, стал подобный нам человеком, приняв плоть и кровь, и умер за всех нас, для того, чтобы мы не были рабами, умер и воскрес, и Он живой, и Он с нами, и смотрит на нас, и смотрит прямо в наше сердце, и знает нас насквозь. И каждый день, и каждый час, или каждую минуту нам говорит, что Он любит нас. Но проблема в том, что мы, может быть, и узнали любовь Божию, но мы еще не любим так Бога и не любим ближнего, потому что дальше написано, что совершенная любовь изгоняет страх. Но чтобы быть в этой совершенной любви, написано, надо поступать в мире сём, как Он поступал. То есть мы можем взращивать свою любовь тем, что мы будем любить ближних. Чем больше мы сделали добра другим, тем больше мы получаем в самого себя любовь Божью. То есть если мы будем поступать, как Он, это прощать, это быть милостивым, это помогать, это поднимать, это молиться, это не осуждать, это отдавать, это накормить, это напоить. Это как овцы в Матфея 25 главе посетили, накормили, обули, одели. То есть вот если мы будем это делать, то бишь поступать, как Иисус поступал, в нашем сердце родится или возрастет любовь Божья. Она есть. В начатке эта любовь Божья есть у каждого верующего человека. Но тот человек, который не приносит плода Богу, закапывает свой талант, тот не любит. А если он не любит, то он боится. То есть мы можем страх победить только любовью. Господь так определил. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. И потому что он прежде возлюбил нас. И кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бог, Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Поэтому, если вы не хотите бояться, первое, надо принять Иисуса Христа Господом, стать верующим. Надо читать Библию, посвящать этому очень много времени, познавать Господа, искать Его, ходить в церковь, молиться. Но, кроме всего прочего, надо еще и творить любовь, творить добро, помогать ближним. Надо совершать это дело. Потому что написано, опять же, если мы откроем 1 Иоанна 3:17. Кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Ну как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. То есть мы видим, что любовь – это поступок. Любовь – это не чувство, это не решение, это не состояние. Любовь – это поступок. Вот если мы будем поступать так, как Он поступал, вот тогда мы победим любой страх. Или, как Господь сказал, тогда мы построили дом свой на камне. Кто слушает и исполняет, тот поступает. Тогда налегли реки, подули ветры, и дом тот устоял. Вот и все.
Добре. Олексій Анатолійович, правильно зрозуміла, страх можна вигнати любов'ю, досконалою любов'ю. В любові можемо зростати, якщо чинимо добрі справи, так?
Так.
А чи може бути так, що на сьогоднішній день у волі Божій для мене немає завдання творити добро тим чи іншим людям? Припускайте такий варіант. Тобто я можу бути таким трудоголіком у добрих справах, або хоч для мене, ну, до прикладу, піти допомогти сусідці картоплю посадити, а я пішла зовсім в інше місце.
Ви знаєте, Ефесянам написано во второй главі, ібо ми його творіння создані во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть это наше предназначение. В другом месте написано, вы свет этому миру, вы соль этой земли. И задача фонарика светить. Ну, то есть если мы фонарик держим в руке, он должен светить. А если фонарик не светит, это ну, какая-то железяка тяжелая и бестолковая, и ненужная. И Господь говорит тогда, выкиньте его на попрание людям. То есть это наше предназначение на самом деле. И это предназначение для каждого дня. Каждый день верующему человеку дан для того, чтобы он мог реализовать свое предназначение, сделать добро, сделать кому-то добро. Кому-то помочь, кому-то сказать, кого-то накормить, кого-то напоить, кого-то воодушевить, кому-то дать бутерброд, ну что-то сделать. Это наш шанс. Каждый день жизни для верующего – это шанс. Шанс возрастать в любви. И когда мы прожили день и не сделали ничего вообще никому хорошего, мы прожили зря день. Мы просто прожили зря день. Мы ничего не сделали. Мы не созидали самого себя в любви. Это опять же Ефесянам 4 глава, что мы друг другу нужны. Мы тело Христовое, мы друг другу члены тела Христа. И когда мы помогаем друг другу, этим самым мы созидаем самого себя в любви. И наоборот, когда мы не помогаем друг другу, если вы помните Якова, вера без дел мертва. То есть если он видит брата своего и не даст ему потребного для тела, что пользы? Что пользы? Вера без дел становится мёртвой. Мы даже теряем свою веру, когда мы не делаем вот этого добра.
Людина закрыта на карантине, немає куди вийти і кому вчинити добро.
Слава Богу, ну у нас есть мобильная связь. Можно взять мобильный телефон, позвонить брату, сестре, можно позвонить на светлое радио и сказать доброе слово. Вот просто доброе слово. Сказать, я буду молиться за вас, чтобы у вас все было хорошо, чтобы Господь вас благословил, чтобы Он наполнил вас, чтобы Он вас сохранил и защитил. То есть всегда есть возможность. Вы знаете, тот, кто не хочет, тот ищет оправдание. А тот, кто хочет, тот всегда найдет возможность.
Ну, мабуть, ви чули отакі коментарі, коли людина після народження із гори закотила рукава і подалася до добрих справ. А потім через деякий час, через 2 роки оговталась і говорить. А потім я зрозумів, що треба отримати план у Бога, що він конкретно хоче, щоб я зробив.
Ну,
можна про такий план говорити і звершувати до Бога такі молитви. Господи, я хочу, щоб ти конкретно мені вказав, кому я маю сьогодні послужити.
Ну, ви знаєте як, на самом деле Бог добрий, і Он дає це добро. Или опять же ж ми, якщо Філіппійцям 2:13, Он говорить, що Он дає хотіння і дійсня по своєму благоволенню. Якщо ви діти Божі, якщо ви водимі Духом Божим, і ви бачите якусь нужду, любая нужда, которую вы видите, это красный фонарь от Господа, который вам говорит, вам срочно нужно восполнить эту нужду, чтобы исполнить ваше предназначение. Любую нужду, которую вы видите, любую, верующий, неверующий, не имеет значения, любая нужда – это вам сигнал от Бога, чтобы проявить свое предназначение от Бога. И поэтому… Вот так надо поступати.
Добре, дякуємо за відповіді. Маємо телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Олександр. Ми вас вітаємо, Олександре, в ефірі. Доброго Божого дня.
Доброго Доброго Божьего дня.
Доброго дня.
Я хочу спросить, насколько актуально вот Луки 21, 29 и по 36 вот на сегодняшний день в связи с этими всеми событиями, которые происходят в мире. 29-36.
Угу. Актуальність до наших днів. Дякуємо вам, Олександре, за запитання. Чи встигли ви знайти місце?
Да, да, да. Это идет речь о смоковнице. 29, да?
З 29 по 36.
Ісус сказав притчу. Посмотрите на смоковнице, на все деревья, когда они уже распускаются, то видя, знайте сами, что уже близко лет. Так и когда вы увидите то сбывающим, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля придет, но слова мои не придут. Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались обидением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время, молитесь и досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, предстать пред Сына Человеческого. Очень интересный 36 стих.
Олексію, у нас ще одне запитання від Віктора, майже тотожне, як і у Олександра. Віктор питає, чи вважає Олексій, що сьогодні останній час?
Очень интересный вопрос. На самом деле, последнее время происходит всегда. То есть, мы думаем, что вот будет какая-то дата, и вот в какую-то вот эту дату вот все это совершится. Но я хочу сказать, что от самого начала, с первого века по сегодняшний день, человек, который умирает, он предстает перед Господом. Написано, каждый сам за себя даст ответ перед Господом. Поэтому, если придет сегодня Господь, и мы все физически умрем, то все равно мы не все толпой или церковью предстанем перед Господом. Нет, каждый отдельно сам за себя даст ответ перед Господом. И всем должно нам явиться перед судилище Христово отдельно. Отдельно. Поэтому конец света или второе пришествие Христа и отдельная взятая смерть каждого отдельного человека, разницы для этого человека никакой нет. То есть, если вы сегодня умрете, то это будет для вас конец света, и вы предстанете перед Сыном Человеческим, перед Иисусом Христом, и будете держать ответ. То есть это во-первых. А Господь нам, смотрите, как сказал в 36 стихе. Итак, бодрствуйте на всякое время. То есть бодрствуйте как в первом веке, так в 19 веке, в 20, в 21 и, может быть, в 22 веке. Мы не знаем, когда это произойдет. Молитесь и досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сыном Человеческим. То есть наша задача быть перед Сыном Человеческим. И Галатам, по-моему, 1:4 написано, что Он пришел как раз для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. То есть Он дал нам свой мир, не так, как этот мир дает. Мы тут странники и пришельцы. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И поэтому Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа. Поэтому, если вы меня спрашиваете, то, конечно, я не знаю. Господь сказал, никто этого не знает. Но нам надо быть постоянно в бодрствовании. И я хочу вернуться тогда к Матфея 24, по-моему, 14. Есть всего лишь один признак прихода Иисуса Христа. Один. Написано: «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть тогда, когда Евангелие, вот это, которое мы сейчас держим в руках, будет проповедано во свидетельство всем народам во всей вселенной, то тогда придет конец. То есть когда ни один человек не будет умирать, не слышав Евангелия, вот тогда придет конец. У нас всего лишь один единственный стих. До сих пор, пока кто-то еще умирает, не слышав Евангелия, конец еще не придет.
Маємо телефонний дзвінок у цей час. Доброго Божого дня, ми говоримо Людмилі, яка дозвонилася до нас. Вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
21 глава, 20 стих, говорить. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось опустение ваше. А Откровение, 11 глава, 2 стих. Говорит, святой город будет попираем язычниками 42 месяца. И вот тогда-то вострубит седьмая труба. Вот тогда и будет пришествие Иисуса Христа, конец света. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, мы уже говорили об этом, что пророчества, они не касаются одного времени, они касаются всего, как пророчество Даниила. Помните, оно длинное пророчество, оно могло касаться и Вавилонского плена, или вообще Навуходоносора, и также последних дней. Это пророчество многоплановое, оно не одноплановое. И если мы посмотрим на 24 главу, когда ученики сказали, какой храм, Иисус говорит, что не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. То есть он здесь говорил одновременно о пророчестве, о том, что Иерусалим будет разрушен, и храм будет разрушен в 70-м году нашей эры. Но также через три стиха он говорит, что многие придут под именем моим, будут говорить: «Я Христос», услышите о войнах, военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, море, землетрясения, по местам это все начало болезни, будут вас предавать на мучения, убивать и так далее. И проповедано будет сие Евангелие, царствие по всей вселенной. То есть мы видим, что на протяжении всего 10 стихов Матфея 24 главы одновременно он дает пророчество о разрушении храма в Иерусалиме в 70-м году нашей эры, и одновременно он говорит, что Евангелие Царства распространится по всей вселенной и на всех народах. Это касается, конечно же, последнего времени. И тогда уже он говорит, и тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что пророчество нельзя рассматривать однопланового. Там может быть не один, не два, не три, а может быть даже еще и больше планов. То есть это откровение.
Дякуємо за відповідь. Олексію, у нас є коментар до вашої першої відповіді, і ми маємо вже закруглятися. Я нагадаю, що ми почали із такого питання: Дух Святий, він живе тільки у народженої згори людини, тільки у віруючого чи у всіх людей? Ми говорили про життя по Дусі і життя за тілом. І був коментар: «Живущі по плоті не мають ніякого поняття о прощенні. Для прощення обід необхідно родитися свише, тобто мати в собі любов Божу. Без Бога рішити конфлікт невозможно». Це коментар до першої вашої відповіді. Повертаючись до всього, через що ми пройшли у сьогоднішній програмі «Запитання і відповіді по Біблії», мені хотілося б іще загострити або перепитати у вас про передостанню вашу відповідь про пильність, бодрствування є. Що включає це слово? Що означає пильнувати українською, бодрствувати в російському варіанті?
Ну, поступати по духу. Поступати по духу. Ну, якщо ми відкриємо бодрствування в Матфея 24 главі, де Господь говорить: «І так бодрствуйте, ібо не знаєте ні дня, ні часу, коли прийде Син Человеческий. Будьте готові, ібо в який час не думайте, прийде Син Человеческий. Хто ж вірний, благоразумний раб, которого Господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен раб, которого Господин найдет, придет, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, над всем именем своим поставит. А если раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, не скоро придет Господин, будет есть пить с товарищем». То есть идет речь о том, что мы, когда приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы приняли дар от Бога. Мы приняли талант. Одному 5 талантов, другому 2, одному 1. Мы приняли любовь Божью. И эту любовью Божью надо любить. Надо давать. Когда ученики сказали, вот тут 5000 человек, отпусти их, они голодные. Господь говорит, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. И вот мы исполняем вот это предназначение, то, что мы говорили про Ефесянам. Мы созданы на эти добрые дела, которые предназначены нам исполнять. Мы исполняем это. Вот мы вот в этом мы должны бодрствовать. И ни в коем случае не закрываться на карантин от добрых дел.
Дякуємо. Це був Олексій Волченко. Була програма «Запитання і відповіді за Біблією». Час нашої програми вичерпано. До наступної зустрічі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.